В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня услышим 9-ю часть цикла.
Изменение военного положения непосредственным образом сказалось на судьбе архиерейского синода РПЦЗ. С Пасхи 44 года на Белград, где находилось руководство зарубежной церкви, начались регулярные воздушные налеты англо-американских бомбардировщиков, которые приносили большие жертвы и разрушения. Русское духовенство ежедневно обходилось чудотворной курской коренной иконой дома прихожан, совершая молебствия. Митрополит Анастасий также навещал раненых, хоронил убитых, стараясь после каждого налета разузнать, не пострадал ли кто-либо из его паствы. В сентябре 44 года, незадолго до вступления советских войск в Белград, архиерейский синод со своими служащими эвакуировался в Вену, а затем в Германию, оказавшись после ее капитуляции в западных зонах. На исходе войны среди русских эмигрантов началось массовое патриотическое движение, которое охватило главным образом евлагиан, но отчасти и карловчан. Появление чувства гордости за свою великую, победившую фашистские державы родину, связь с которой для большей части была возможна только лишь через церковные каналы, способствовало возвращению многих русских эмигрантских приходов в Московскую патриархию. Сильная волна советского патриотизма захватила Францию. Уже вскоре после освобождения Парижа в ноябре 44 года глава западноевропейской русской епархии митрополит Евлогий Георгиевский написал местоблюстителю патриаршего престола в Москве митрополиту Алексию о желании пересмотреть свой статус и восстановить связи с Москвой. После победоносного окончания Великой Отечественной войны в августе 45 года в Париж был направлен митрополит Крутицкий Николай Ярушевич. Целью его миссии было воссоединение с Матерью Церковью отделившихся от нее эмигрантов. Митрополит Николай вел переговоры с митрополитом Евлогием и митрополитом Серафимом Лукьяновым, который возглавлял приходы во Франции, находившиеся в юрисдикции Карловацкого синода. Переговоры завершились полным успехом. Оба митрополита воссоединились с Московской патриархией, и митрополит Евлогий был назначен патриаршим экзархом Русской Православной Церкви в Западной Европе. Подобные процессы охватили русские приходы в Германии, Австрии, Венгрии, Югославии, Великобритании и многих других странах Европы, Африки и Азии. В результате в юрисдикцию Русской Церкви вернулись 3 митрополита, 17 епископов и 285 приходов. Этому процессу первоначально способствовал острый кризис Карловацкой Церкви. Ее высший орган, архиерейский синод, в 44 году по разным причинам сократился до 3 членов и фактически больше года активно не функционировал. Однако вскоре зарубежная церковь пополнилась десятками тысяч верующих из очередной волны эмиграции, происходившей в конце войны, и постепенно восстановила многие свои позиции. То есть имел место и обратный процесс. Справедливости ради надо отметить, что на настроениях русских эмигрантов неблагоприятно сказывались политические акции в поддержку политики советского руководства, которые предпринимала Московская патриархия под давлением государственных органов. Если бы не эта явная компрометирующая зависимость, воссоединение мигрантских приходов шло бы значительно успешнее. Активную часть паствы зарубежной церкви теперь составили перемещенные лица, военнопленные, жители оккупированных территорий, угнанные на работу в Германию и теперь из страха вполне вероятных репрессий, не пожелавшие вернуться на родину. Среди них были и власовцы, сумевшие избежать выдачи советским властям. После войны изменилось и географическое распределение карловацких общин. Если ранее центрами сосредоточения карловчан были Балканы и Китай, то теперь на первое место выходит Германия, где в послевоенные годы под окормлением 22 карловацких священников состояло около 200 тысяч перемещенных лиц. Усиливается влияние карловацкого синода и на американском континенте, не только в Северной Америке, но и в странах Южной Америки, где поселилось значительное число невозвращенцев из Советского Союза. В обстановке, начавшейся в 1946 году холодной войны, агрессивное отношение Карловацкого центра к Московской патриархии, лояльной советскому правительству, получило поддержку со стороны правительств западных государств, в том числе и Соединенных Штатов. И Карловацкий синод в 1950 году переехал из Германии в Америку, в Джорданвиль, поселок в северо-западной части города Уоррен в штате Нью-Йорк. Там был основан Свято-Троицкий монастырь, в котором разместился духовный центр, была открыта семинария и типография преподобного Иова Почаевского. Стал издаваться журнал «Православная Русь» и другая периодика. Джорданвиль стал иерархическим и духовным центром зарубежной церкви вплоть до настоящего времени. На территории США и Канады было образовано 5 епархий РПЦЗ. В православном мире в связи с ростом влияния авторитета Московской патриархии усиливалась изоляция карловчан. Если в довоенный период к зарубежному синоду вполне покровительственно относилась сербская патриархия, то после Второй мировой войны уже ни одна поместная православная церковь не поддерживала с ним нормального канонического общения. И только в порядке исключений иерусалимский и сербский патриархи допускали иногда сослужение с клириками русской зарубежной церкви. 8 августа 1946 года скончался, вернувшийся незадолго до смерти в юрисдикцию Московской патриархии, глава ее западноевропейского экзархата, митрополит Евлогий Георгиевский. Его погребли в крипте освященного им храма Успения Божией Матери на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Новым экзархом был назначен митрополит Серафим Лукьянов, бывший член Карловацкого синода. Однако значительная часть евлогианского духовенства экзархата была недовольна этим назначением, так как не желала подчиняться бывшему карловчанину. Во главе с архиепископом Владимиром Тихоницким они вновь перешли в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Воссозданный Константинопольский экзархат русских приходов в Европе, в обиходе по-прежнему называвшийся евлогианским, был малочисленнее и менее влиятелен, чем в своем довоенном составе. Помимо потери ряда приходов, ушедших в Московской патриархии зарубежному синоду, он понес еще значительные утраты в результате массового отъезда русских эмигрантов в конце 40-х годов из разоренной войной Франции в более благополучную Америку. Там евлогиане чаще всего входили в юрисдикцию американской митрополии. Несмотря на русские корни Константинопольского экзархата и русское происхождение значительной части его духовенства, эта епархия в последующие десятилетия все более утрачивала былую связь с Россией и русское самосознание. В конце 20 века это была во многом уже православная церковь натурализовавшихся французов с широким употреблением французского языка в богослужении, в проповеди, с преподаванием на французском языке в Свято-Сергиевском богословском институте. Что касается американской митрополии, то в 1970 году при митрополите Иринее американский митрополичий округ нормализовал отношения с русской православной церковью, получив от патриарха Алексея I статус автокефальной церкви. Эта новая независимая поместная церковь получила название «Православная церковь в Америке». Часть американских приходов остались и после образования этой церкви в юрисдикции Московской патриархии. Православная церковь в США также в значительной степени американизировалась, подобно тому, как галицизировался евлогианский экзархат в Европе. Эмигрантский характер стойко сохраняли в русской диаспоре в послевоенный период лишь приходы Московского патриархата и русской зарубежной церкви. В мае 1964 года ушел на покой глава зарубежной церкви митрополит Анастасий Грибановский, архиерей дореволюционного поставления. 22 мая 1965 года, в возрасте 92 лет, митрополит Анастасий скончался. Его преемником, новым первоиерархом Русской Православной Церкви за границей, был избран митрополит Филарет Вознесенский, выходец из русской диаспоры в Китае. Среди кандидатов на председательство в архиерейском синоде РПЦЗ был и архиепископ Сан-Франциский Иоанн Максимович, великий святитель, подвижник, аскет, молитвенник, благотворитель, прозорливец и чудотворец, ныне почитаемый всем православным миром. О нем расскажем в следующий раз.
Говорить об истории становления и развития Русской Православной Церкви за рубежом мы обязательно продолжим в следующем выпуске нашей программы. А сейчас, во второй ее части, мы продолжим знакомство с удивительными судьбами выдающихся музыкальных деятелей, которым волею судеб пришлось покинуть родину. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Даже потеряв родину и публику, уехав в другую страну, они нашли в себе силы не просто работать и творить, а создавать золотой фон мировой музыки, рассказывает доктор искусствоведения, заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшний герой нашей передачи – Николай Петрович Афонский. Может быть, это имя мало известно современным слушателям, но когда-то оно гремело и во Франции, и в Америке, и в России. Николай Петрович был регентом, сыном священника, закончил Киевскую духовную академию, параллельно учился в Киевской консерватории, то есть получил и хорошее богословское образование, и хорошее музыкальное. В звании поручика во время Первой мировой войны он служил в действующей армии, но не только служил, а организовал там хор Бессарабского полка. Затем перешел в добровольческую армию, а после ее расформирования организовал церковный хор в русском лагере для перемещенных лиц в Вюнсдорфе под Берлином. Хор этот был высоко оценен митрополитом Евлогием, который тогда управлял русскими приходами в Западной Европе. И Николай Петрович стал работать в канцелярии митрополита, впоследствии стал псаломщиком и регентом русской церкви в Висбадене. 1925 года Николай Петрович переехал в Париж и стал там регентом собора святого Александра Невского. Там организовал знаменитый митрополичий хор, который не только участвовал в богослужении, но и вел большую просветительскую работу. Чем интересно, что в России тогда этого уже, естественно, давно не было, а исполнялись целиком литургические циклы Чайковского, Гречанинова, который был другом Николая Петровича, Рахманинова, Архангельского, Шведова. Коллектив давал концерты русской духовной народной музыки, часто исполнял сложнейший репертуар. Хор участвовал в первом исполнении знаменитой демественной литургии Гречанинова. Это было в Париже, в церкви Богородицы Белых Покрывал. Причем не только исполнял это произведение как запись и как концертное исполнение, но и исполнил его на конкурсе европейских хоров и занял там с этим произведением первое место, превзойдя первоклассные коллективы с многолетними традициями. Затем хор записал две грампластинки, это уже 1932 год, причем там были церковные песнопения. Была записана музыка Гречанинова, «Сугубая ктенья», Архангельского, «Верую», «Веделя», «Покаяние отверзями двери» и Строкина, «Ныне отпущающий». Эти пластинки получили премии на конкурсах в Париже и Нью-Йорке. Давайте мы послушаем одно из этих произведений. В сопровождении хора под управлением Николая Петровича Афонского Шаляпин поет сказание о 12 разбойниках.
Как нам рассказать?
Затем были записаны еще 5 дисков с концертами Бортнянского, Чайковского, Калинникова, Рахманинова. Знаменитый митрополитчий хор гастролировал в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Бельгии, Германии, Голландии, Скандинавии. В 1947 году Николай Петрович переехал в Соединенные Штаты Америки, передав управление митрополитчим хором своему ученику, и стал регентом хора православного кафедрального Покровского собора в Нью-Йорке. С этого времени начался расцвет этого коллектива. Хор много концертировал, записал 4 пластинки, целиком литургию Архангельского, молебен, песнопение для всеночного бдения, литургию Чайковского и так далее. В 1956 году Афонский участвовал в певании своего друга, знаменитого композитора Александра Тихоновича Гречанинова в Покровском соборе Нью-Йорка. Им были организованы общество ревнителей хорового пения, молодежный русский национальный хор, детский и мужской хор капелла. С хором капелла Афонский осуществил несколько грамзаписей. По оценке специалистов, это пение отличалось нарядностью, пышностью, динамическими и тембровыми контрастами. И на паперти Покровского собора, где Николай Петрович служил до конца своих дней, до сих пор мы видим памятную доску в его честь. Давайте послушаем фрагмент из Демественной литургии Александра Тихоновича Гречанинова. Хором дирижирует Николай Петрович Афонский, а солист Федор Иванович Шаляпин.
Господи, Вседержитель, Божий Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, о великой милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Молимся о великих вселенских православных святейших патриархах, о преосвященных епископе и всей во Христе Брати о богохранимой державе российской и о спасении ее. Еще молимся о блаженных преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отец и братья здесь лежащих и повсюду жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, право Божиих, братья святого храма сего. Чащих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, кружкающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя. Великий
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.